Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 17 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Апелляционная комиссия Верховного суда России рассмотрела жалобу партии «Яблоко» на отмену регистрации ее федерального списка на выборы в Государственную Думу. Десятки людей, пришедших поддержать «Яблоко», задержаны. Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг приговорен к 11 годам и 1 месяцу лишения свободы по уголовному делу о так называемой дискредитации армии России. Будут ли среди будущих депутатов Государственной Думы выходцы из оккупированных украинских территорий? Также сегодня.
Многие годы фигура испанского гения являлась объектом политических манипуляций. И этим, в частности, объясняется путаница, которая до сих пор не позволяет узнать правду о его гибели и найти его могилу.
90 лет назад в Испании был расстрелян выдающийся поэт Фредерико Гарсия Лорка.
Меня препровождают силой.
Зачем мне за руку,
когда я должен быть в суде? Вы хотите, чтобы меня не увидел никто из партии «Яблоко»? То я пришел. Кто там меня увидит?
Перед началом заседания как минимум 35 человек, которые пришли на сегодняшнее слушание, открытое слушание, при наличии свободных мест в зале, были задержаны и доставлены в правоохранительные органы, которые не совершали никаких правонарушений.
В такой обстановке сегодня началось рассмотрение апелляции на решение Верховного суда России об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу из-за якобы имевших место нарушений закона об авторских правах, а также финансирования «Яблока» из иностранных источников на сумму около 17 тысяч рублей. На сегодняшний день это уже меньше 200 долларов. Число задержанных у здания Верховного суда сторонников «Яблока» очень быстро выросло до как минимум 55 человек. Их немедленно отправляли в заранее подогнанные автозаки. Выяснявший судьбу задержанных, лидер молодежного отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров отметил, что и полицейские, и судьи сегодня вели себя гораздо более нервно, чем при рассмотрении иска партии «Родина» в Верховном суде неделю назад, хотя никаких публичных акций «Яблоко» сегодня не организовывало.
Большое количество задержанных, и мы видим, что сотрудники полиции очень нервные сегодня, и сотрудники суда очень нервные, и в этом смысле это очень сильно контрастирует с тем, что было неделю назад, потому что, конечно, обстановка была даже сильнее, серьезнее по количеству людей, но настрой общий у полицейских был более доброжелательный. Сегодня, с учетом происходящего в последние 3 дня, мы, в принципе, понимали, что народу будет меньше, потому что людей запугивали. Я сегодня сам вышел из дома, и буквально через 10 метров ко мне подбежал участковый и сотрудник в гражданской одежде, которые тоже пытались мне предостережение это вручить. Но это я хотя бы имею какое-то отношение к партии «Яблоко», к ответчику и так далее. Но то, что все 3 дня до этого бегали, раздавали предостережения журналистам, активистам, людям, которые просто пришли к суду поддержать свой голос на предстоящих выборах, ну, это абсолютное безумие. Мы сталкиваемся с этим впервые, при том, что это абсолютно законная история.
Это был лидер московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров. Апелляционную коллегию Верховного суда сегодня возглавлял судья Владимир Зайцев, известный тем, что он отклонил жалобу Алексея Навального на отказ в регистрации его инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты в 2018 году. Зайцев также докладывал по жалобе общества «Мемориал» на решение о ликвидации общества. Жалобу отклонили. И докладывал по апелляции на прекращение деятельности «Новой газеты». Жалобу, как вы догадываетесь, отклонили тоже. Заседание апелляционной коллегии было объявлено открытым, однако прямая трансляция была отменена, а зрителей в зал не пустили. В последние дни «Яблоко» опубликовало материалы, доказывающие, что финансирование из иностранных источников, иногда в сотни миллионов рублей, как в случае с партией «Единая Россия», получают все российские политические партии, включая и подавшую в суд на «Яблоко» партию «Родина». При этом «Яблоко» отказалось подавать в суд, а призвало просто действовать логично. Либо отменить выборы вообще, либо допустить «Яблоко» на выборы. Председатель партии Николай Рыбаков потребовал немедленно немедленно освободить задержанных сторонников. Их число во второй половине дня уже достигало 70 человек и заявил, что правовой абсурд в России сейчас переходит все границы. Наша программа «За мир и свободу», «За соглашение о прекращении огня», «За жизнь без страха». Наши оппоненты наконец-то поняли, что миллионы людей в России, мыслящие граждане, разделяют наши ценности и хотят видеть именно такую альтернативу в бюллетене, подчеркнул Рыбаков. Но все закончилось так, как, собственно, и ожидалось. Все ходатайства «Яблока» были отклонены. Представитель Центральной избирательной комиссии, комиссии, которая в полном составе голосовала в конце июля за регистрацию списка «Яблока», призвал отклонить апелляцию партии. То же самое сделал и представитель Генеральной прокуратуры России. Ну а затем последовало и само решение апелляционной коллегии. Практически одновременно с вынесением этого решения суд в Пскове оглашал приговор заместителю председателя партии Льву Шлосбергу, обвинявшемуся по статьям о так называемых фейках и так называемой повторной дискредитации российской армии за участие в политических дебатах о войне в Украине с политологом Юрием Пивоваровым в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» и за перепост давно удаленного поста в социальных сетях, ликвидированного теперь издания «Эхо Москвы», в котором упоминались погибшие при российских бомбежках граждане Украины. В своем последнем слове на суде Лев Шлосберг говорил о необходимости прекратить боевые действия в Украине. Судья неоднократно пыталась его прерывать, заявляя, что подсудимый говорит якобы не по существу дела. Лев Шлосберг с судьей всякий раз не соглашался.
Единственным антидотом для произвола является суд. Но создается печальное впечатление, что в аптечке Псковского городского суда антидота от произвола нет. Не могу сказать, что для российских судов существуют сегодня невозможные вещи. Но, скажем так, есть вещи крайне затруднительные. Мы находимся сейчас, весь мир находится сейчас на пороге Третьей мировой войны. Особенность всех предшествующих мировых войн, всех предшествующих глобальных войн заключается в том, что они всегда начинались с региональных конфликтов. Не государство жертвы войны, а люди жертвы войны. Все те, кто умирает и мучается во время этих боевых действий, и в Украине, и в России, это главные жертвы. Об этом нужно говорить. Это главная цена. Это то, что я сказал в эфире с академиком Пивоваровым.
Но не надо выступать перед камерой. Вы обращаетесь к суду.
Ваша честь. Я уже в камере с 5 декабря 2025 года. Мне не нужно выступать перед камерой. Мы находимся в политическом уголовном деле, возбужденном против меня, по заказу обладающих политической властью лиц, которые действуют по мотивам личной, политической, идеологической и, к сожалению, возможно, национальной ненависти ко мне. Все понимают. В том числе понимают государственное обвинение. В том числе, я уверен, понимает суд. Но из понимания должно следовать действие.
Это был заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Фрагмент последнего слова на суде по уголовному делу против него по обвинениям в фейках и дискредитации российской армии. Прокурор запрашивала для Шлосберга 12 лет и 1 месяц лишения свободы. Приговор судьи Виктории Малямовой – 11 лет и 1 месяц. Остается добавить, что рассмотрение дела Льва Шлосберга, а также апелляция «Яблоко» на снятие с выборов в Госдуму проходила на фоне продолжающихся российских ударов по Украине с применением ракет, беспилотников и управляемых авиабомб и ответных атак на российские объекты, в том числе в Москве и Московской области, в которых всякий раз участвовали сотни беспилотников. С обеих сторон в последние дни есть многочисленные жертвы среди мирного населения. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в разговоре с Владимиром Путиным в Кремле в начале августа обещала президенту России, что выборы в Думу будут организованы и на так называемых новых территориях, то есть на оккупированных территориях Украины, в Донбассе и в Крыму. При этом для въезда с этих территорий на территорию России жителям Донбасса до сих пор приходится проходить контроль не менее, а скорее даже более строгий, чем пересечение государственной границы. Хотя Федеральная служба безопасности якобы планирует отказ от такого контроля в скором будущем. Глава агентства развития Приазовья Константин Батоцкий считает при этом, что в новом составе Думы все равно не будет реальных выходцев из Донбасса.
Конечно, будет все играться на теме войны, вот последний решительный бой и так далее. Но мы должны понимать, что никому не интересно мнение жителей наших оккупированных территорий в Российской Федерации. Наши сограждане там лишены даже право не просто избирать, а быть избранными. Ведь вспомним, кто представляет сегодня оккупированные территории в российском парламенте. Например, небезызвестный Александр Бородай, который не имеет к Донецку никакого абсолютно отношения. И даже была смешная новость, что, дескать, там активизировался сын Захарченко, вот, и он пытался баллотироваться от то ли Родины, то ли КПРФ, какой-то марионеточной партии. Его сбрили, потому что вот нельзя, не дозволено, не будет никто из донецких присутствовать в российском парламенте. А могут вот брать каких-то опереточных фигур, вроде вот, например, Родиона Мирошника, и делать его российским чиновником. И таким образом показывать, что смотрите, вот выходцы из Донбасса могут чего-то и достичь в России. Но доверить вот представительство, доверить серьезную работу, где есть риск получить какую-то неожиданность, то этого не будет. Поэтому переизберется прекрасно от «Единой России» Бородай и прочие вот россияне, которые сегодня осуществляют эффективный контроль над нашими оккупированными территориями. Донецким там не место. Не место в российской системе власти, не место вообще в Российской Федерации. Вы знаете, ну это ровно по той же причине, почему существуют блокпосты на федеральной трассе Кавказ. Вот казалось бы, там война уже, горячая фаза давно закончилась, но ничего подобного. По федеральной трассе Кавказ невозможно проехать, там существуют вооруженные блокпосты вот, на границе с каждой из республик. Там вот Ставропольский край, дальше там вот идут другие республики, там Дагестан, Чечня, Северная Осетия. И вот везде существуют блокпосты. Во-первых, для того, чтобы держать в страхе народ. Это вот самое прямая и главная задача ФСБ. Чтобы не расслаблялись, чтобы не возили сильно запрещенные всякие вещи, они же озабочены безопасностью. Безопасность — это же интересное слово. То есть без опасности. То есть чтобы была безопасность, должна быть опасность. А если опасности нет, ее надо придумать. А вот такая примерно логика ФСБ. И они сохранят эти посты ровно для того, чтобы держать просто в страхе все население, демонстрировать силу, периодически осуществлять там какие-то рейды, проверки, обнаруживать, самим же режиссировать угрозу и потом героически ее ликвидировать, так как они делают на Северном Кавказе, постоянно там находя какие-то ячейки, как они называют, боевиков, и их ликвидируя. Вот то же самое будет ждать, собственно, наши оккупированные территории, потому что доверия к донецким, к нашим гражданам ни у кого в России нет. Ни доверия, ни уважения.
Это был глава агентства развития Приазовья Константин Батовский. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Главный экономист российской государственной корпорации ВЭБ Андрей Клепач в воскресенье был уволен после того, как в российских средствах массовой информации разошлась новость издания «Moscow Times» с цитатами из майского доклада Клепача на мероприятии Никитского клуба «Московской биржи». Клепач говорил тогда, что Россия не выдержит конкуренции в затяжном конфликте с Западом и предсказывал скорый социальный кризис в стране. Вот фрагмент его выступления.
«Мы отстаем. Мы проигрываем и техническую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем, я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США. Мы в чем-то проигрываем Украине. Экономика Украины, понятно, в какой-то части разрушена. Демографическая катастрофа. Но, еще раз, украинская экономика, несмотря ни на что, выживает. Конечно, там огромная финансовая помощь. При такой помощи на военные расходы и их собственные расходы – это примерно почти 50% нашего бюджета. Ситуация в Союзе 1991 года. Мы к ней шли долго и последовательно. И все понимали, что идем к кризису, но не было фатальной неизбежности в том, чтобы Союз распался. Я верю, что Россия не развалится, но то, что мы придем к социальному кризису, я почти уверен».
Это была цитата из выступления теперь уже бывшего главного экономиста госкорпорации ВЭБ Андрея Клепача на мероприятии Никитского клуба Московской биржи. По словам источника издания The Bell, глава ВЭБ Игорь Шувалов уволил Клепача по звонку сверху. Андрей Клепач проработал главным экономистом ВЭБа 12 лет. До этого он провел 10 лет в Министерстве экономического развития, куда пришел еще в 2004 году при Германе Грефе, директором департамента макроэкономического прогнозирования. С 2008 по 2014 2014 годы Клепач занимал должность заместителя министра при министрах Эльвире Набиуллиной, Андрее Белоусове и Алексее Улюкаеве, напоминает издание «The Bell». Клепач подтвердил свою отставку, сказав, что планов дальнейшего трудоустройства на сегодняшний день у него нет.
От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
В твоем мобильном и в твоих наушниках.
В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 17 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание Пентагону, цитата, «значительно сократить масштаб совместных учений военнослужащих США и Южной Кореи». В социальной сети Truth Social в качестве причин такого решения Трамп назвал свои хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также высокую стоимость учений для американского бюджета. Трамп упомянул также об отказе Южной Кореи принять участие в боевых действиях против Ирана. Сегодня истекли 60 дней после заключения так называемого меморандума о взаимопонимании, в течение которых Иран и США должны были выработать соглашение о долгосрочном прекращении войны. Соглашение должно было касаться таких проблем, как судоходство в Ормузском проливе, ядерная программа Ирана, финансирование Тегераном прокси-групп, действующих против Израиля и других американских союзников на Ближнем Востоке. В последнее время, правда, говорится в основном об Ормузском проливе, который в своем выступлении в конце прошлой недели Трамп пообещал сделать американской территорией. После того, как мы закончим разгром Ирана, который сейчас терпит сокрушительное поражение, я довольно скоро объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. По сути, блокада уже существует, ни один корабль не может пройти через пролив, если мы этого не хотим. Это был президент США Дональд Трамп. Комментируя это заявление Трампа, а также общую ситуацию в районе Персидского залива, представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи обвинил США в том, что они многократно нарушали соглашение о прекращении огня, достигнутое в рамках меморандума о взаимопонимании.
Соединенные Штаты продолжают с гордостью говорить о введении военно-морской блокады против Ирана, несмотря на то, что это является признанием акта агрессии против Ирана. Акта агрессии в соответствии с международным законодательством. Если эти угрозы и другие нарушения меморандума о взаимопонимании продолжатся, то в таких условиях мы, естественно, не можем сказать, что ситуация в Ормузском проливе является стабильной и безопасной.
Это был представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. Тегеран подчеркивает, что переговоры о судоходстве в Ормузском проливе Иран ведет только с Оманом. Однако окончательное решение этой проблемы все-таки будет зависеть от позиции США. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил сегодня со ссылкой на свои источники, что США и Иран продлили соглашение о прекращении огня еще на 2 месяца. Однако ни Вашингтон, ни Тегеран к моменту записи этого выпуска дайджеста «Время свободы» информацию не подтверждали. Время свободы. В Великобритании одной из главных тем новостных выпусков последних 2 дней стала смерть бывшего профессора социологии Кембриджского университета Джейсона Ардея. Лондонская полиция заявила, что эта смерть рассматривается как, цитата, «неожиданная, но не вызывающая подозрений». Ардей уволился из Кембриджа 5 августа после того, как там было начато расследование выдвинутых против него обвинений в плагиате в докторской диссертации и фальсификации деталей своей биографии. Ардей, который в 2023 году стал в возрасте 37 лет самым молодым темнокожим профессором в истории Кембриджского университета, обвинение отвергал. Вот как на его смерть отреагировал премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем. Это трагедия. Трагедия на многих уровнях, но особенно для тех, кто знал Джейсона, для его семьи, для его друзей. Наши мысли сегодня с ними. Сейчас не время для поспешных выводов. Я бы сказал, сейчас время для размышлений. Размышления о том, почему все закончилось этим. Это очень печальная и трагическая ситуация. И я думаю, что сегодня мы должны вспоминать Джейсона, его достижения, быть мыслями с его семьей и друзьями. Это был премьер Великобритании Энди Бёрнем. Первым на плагиат диссертации Арде обратил внимание журналист британского журнала Times Higher Education Джек Гроув. Однако полиция убедила его не публиковать материал об этом, так как это могло серьезно сказаться на психическом здоровье профессора Арде, обратившегося в полицию. Однако в июле этого года о плагиате публично заявил ученый Натан Кофнос, уволенный из Кембриджа в 2024 году. В конце концов, в плагиате и фальсификации выводов в научных работах Арде обвинили 8 ученых, один из которых на условиях анонимности сказал, что не верил в виновность Арде, предполагая предвзятое к нему отношение на расовой почве, но убедился в обоснованности выдвинутых претензий. Под сомнение были поставлены и некоторые факты биографии Ардея, в частности, его спортивные достижения и участие в благотворительности. При этом один из коллег и друзей Джейсона Ардея заявил в интервью BBC, что Ардей подвергался давлению все 3 года работы в Кембридже и что внимание к нему прессы было, по его мнению, недопустимо чрезмерным.
Он, как сам это описывал последние 3 года, с момента своего назначения в Кембриджский университет, подвергался кампании против себя. Личные нападки на него были настолько масштабными, что он мне говорил: «Они разрушили мою жизнь». Неясно, кто именно стоял за этой кампанией, но, думаю, он имел в виду прессу. За последние несколько недель с момента его отставки я получил множество запросов от различных СМИ, включая «Нью-Йорк Таймс», с просьбой прокомментировать его жизнь.
Это был коллега Джейсона Арде. В конце августа издательство Simon & Schuster готовилось выпустить мемуары Джейсона Арде под названием «Великие несчастные вещи». В день, когда Арде объявил об отставке, то есть 5 августа, издательство заявляло, что, как и планировалось, приступает к публикации книги. Смерть Арде оно пока не комментировало. Ну и последняя тема. Исполняется 90 лет со дня расстрела самого знаменитого и читаемого испанского поэта Фредерика Гарсия Лорки. Лорка был убит в его родной Гранаде в самом начале гражданской войны в Испании, продолжавшейся до 1939 года и закончившейся победой франкистов. Споры по поводу того, за что Лорка был расстрелян, продолжаются до сих пор. Его могила не найдена, рассказывает Виктор Черецкий.
Многие годы фигура испанского гения, автора цыганского романсеро, кровавой свадьбы, чудесной башмачницы и других творений, являлась объектом политических манипуляций. И этим, в частности, объясняется путаница, которая до сих пор не позволяет узнать правду о его гибели и найти его могилу. Так считают испанский историк Мигель Кабальеро Перес и его коллега Габриэль Посо, опубликовавший работу под названием «Последняя прогулка Лорки». Авторы напоминают, что испанские левые, коммунисты, анархисты, республиканцы и социалисты на протяжении десятилетий выдавали поэта за своего сторонника и, соответственно, противника генерала Франко, поднявшего против них восстание в 1936 году. Образ поэта, якобы пострадавшего за свои взгляды от фашизма, воспевался и в советском литературоведении. Историк Мигель Кабальеро.
Левые присвоили себе без всяких на то оснований фигуру Гарсия Лорки. Причем сделали они это сразу же после его смерти. Подконтрольная тогдашнему левому правительству пресса называла его мучеником, пострадавшим за свои взгляды. Нечто подобное продолжается до сих пор, хотя не имеет ничего общего с исторической реальностью. Таким образом, взгляды поэта, его биография, в том числе история его гибели, во многом извращены.
Мигель Кабальеро утверждает, что политические убеждения Гарсии Лорки были совершенно иными, не имеющими ничего общего с левой идеологией. Это утверждение основывается на фактах и многочисленных свидетельствах людей, близко знавших поэта. Историк Кабальеро отмечает в своей работе, что подлинное место захоронения поэта давно известно. Оно было указано в книге Эдуардо Молина Фахарду, изданной еще в 70-е годы прошлого столетия. Останки Гарсии Лорки покоятся недалеко от поместья под названием Пепино, примерно в 400 метрах от того места, где производились раскопки. Но Молина Фахардо, которому это место указали лица, участвовавшие в расстреле поэта, в качестве источника информации не воспринимался. Ведь он был сторонником генерала Франко и директором выходившей во времена военного режима газеты «Патрия». Но поскольку раскопок у Пепину не проводилось, говорить о точности этой информации тоже пока не приходится. Мигель Кабальеро утверждает, что левым не годилась работа Молина Фахардо еще и потому, что убедительно доказывала непричастность так называемых фалангистов, поддержавших восстание военных, к убийству Лорки. Оказывается, среди фалангистов у поэта было немало друзей, включая основателя этой организации Хосе Антонио Приму де Риверу, большого любителя поэзии. Мигель Кабальеро также выяснил, что Гарсия Лорка был казнен не 18-19 августа, как заявляет Гибсон и большинство других исследователей, а раньше, уже через день после его задержания под предлогом допроса, 17 августа. Палачи спешили. Они опасались, что друзья-фалангисты, влиятельные в Гранаде братья Росалесы, выручат задержанного поэта. Были все основания полагать, что за Лорку могли заступиться и высшее военное командование, и даже лично генерал Франко. Ведь речь шла о всемирно известном поэте. Кстати, это опасение в конце концов подтвердилось. Лицо, подписавшее смертный приговор Гарсии Лорки, а именно губернатор Гранады Хосе Вальдес Гусман, был отправлен Франко в наказание на передовую, где и погиб. Тем не менее, вопрос напрашивается сам по себе. Почему все же поэта после задержания не выручили его влиятельные друзья, те же фалангисты? Мигель Кабальеро считает, что ни сам поэт, ни его близкие не верили в возможную казнь и считали, что все обойдется. Известно, что Гарсия Лорка приехал на родину в Гранаду летом 1936 года на отдых незадолго до начала восстания генерала Франко. Прогрессивным деятелем Лорка, разумеется, был, но не как политик, а как величайший поэт-новатор, драматург, знаток и популяризатор фольклора юга Испании. Между тем, у его семьи в Гранаде были могущественные враги – гранадские касики, земельные магнаты. Причем у касиков, считавших себя хозяевами плодородной долины вблизи Гранады, были претензии не столько к поэту, сколько к его отцу, так же, как и они, крупному землевладельцу. Разногласия, как отмечает Мигель Кабальеро, начались еще в конце 19-го столетия из-за выращивания сахарной свеклы, необходимость в которой возникла в связи с утратой Испании своей колонии Кубы. По мнению исследователя, ненависть сконцентрировалась на поэте лишь из-за преклонного возраста отца. Он становился, по местным обычаям, старшим родового клана, а посему объектом своеобразной испанской вендетты. К несчастью Гарсии Лорки, врагам его семьи, в частности представителям клана Рольданов, удалось войти в доверие к губернатору Вальдесу Гусману и его заместителю, жандармскому подполковнику Веласкесу Ибарре. У губернатора в этом деле тоже был свой интерес. Он хотел проучить не в меру взорвавшихся, по его мнению, братьев-фалангистов Росалесов, друзей Гарсии Лорки. Другой исследователь Габриэль Посу считает, что Гарсия Лорка стал жертвой трагического стечения обстоятельств, когда он оказался одновременно объектом ненависти одних и разменной монетой в столкновении интересов других влиятельных сил Гранады.
Смерти Федерико Гарсия Лорки жаждали многие в Гранаде, городе неспокойном, полном вражды и ненависти, живущем в атмосфере гражданской войны. Некоторые враждовали с его семьей и завидовали его богатству. Другие враждовали с его шурином, который был мэром города. К этому следует добавить вражду между самими франкистами, местными правыми из партии Седа и фалангистами. Федерико оказался, к несчастью, между молотом и наковальней. Разделываясь с ним, правые пытались таким образом унизить фалангистов.
Последние работы о судьбе великого испанского поэта восстанавливают в некоторой степени правду о его гибели. Однако в этой истории, подвергшейся на протяжении десятилетий искажениям и политическим интерпретациям, до сих пор остаются тайной. И первое из них – это точное место захоронения поэта.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время Свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.